Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, Христос воскресе! Собственно, в третий воскресный день, ну, если не считать Пасху, то второй у нас получается, а если с Пасхой вместе, то третий воскресный день, который мы сегодня с вами совершаем, празднуется память святых жен мироносиц. И Евангелие о подвиге этих женщин мы с вами только что слышали. Традиционно в нашем русском православном сознании этот день воспринимается как некий аналог Международного женского дня, 8 марта. Только там это все связано с революционным движением, а здесь это связано с женским подвигом, который женщины совершают в рамках своего православного религиозного служения. И действительно, собственно, сегодняшний евангельский сюжет, который мы с вами слышали, он говорит нам о явленной вере женами мироносицы и надежде, которая превосходит всякое ожидание, упование, паче всякого упования, говоря словами другого библейского автора. Они шли к гробу, желая послужить Господу своему Иисусу, который уже на тот момент был распят и умер, даже не предполагая, как они это сделают. Поскольку вход в гробницу был завален камнем, они это знали, но тем не менее некая надежда на то, что все-таки как-то им это удастся, как это получится у них сделать, жила в их сердце и вела их к этой самой смертной гробнице. И поэтому... Именно поэтому, поскольку их надежда была столь сильна, их вера крепка, они удостоились первыми услышать радостную весть о том, что Христа здесь нет. Он воскрес и встретит вас, как и обещал в Галилее. Идите туда. Эти слова мироносицы слышат от ангела. И бегут от гроба. Их обдержит, как сказано в Евангелии, трепет и ужас. И они даже никому не говорят сначала ничего. И евангелист прямо указывает, почему так произошло. Ибо они боялись, они находились в страхе, они не знали, с чем они в данном случае столкнулись, что за опыт теперь они обрели в этой некогда занятой телом Господа Иисуса, а теперь пустой гробнице. И что это за ангел, какая-то сила возвестила им о том, что Христа здесь больше нет. Это действительно так, и подвиг святых жен мироносиц достоин почитания, и здесь никаких вопросов к этому быть не может. Но, с другой стороны, я бы хотел обратить внимание еще на один важный факт, который здесь воспоминается именно в это воскресенье, после пасхальной, в период как раз пасхальный, приходящийся. Это... Краткий отрывок из Деяний апостольских, который сообщает нам о неком новом этапе в жизни Церкви. Этот этап уже находился как раз в том времени, собственно, этот этап был отражен, в том времени, когда уже Христос воскрес, уже явился, и ученики знали прекрасно об этом, и даже общались периодически с Господом, который являлся им в теле. Но вдруг возникает в жизни Церкви такая ситуация, когда требуются некоторых изменений. Я бы даже сказал, дерзну произнести это слово, требуются некие нововведения, чего до сих пор не было. И эти нововведения, я еще раз обращаю ваше сознание к этому факту, были обусловлены велениями времени. Автор Деяний, книги Деяний. Апостол Лука говорит, что в общине первых христиан, которая постоянно росла, каждый день совершались новые чудеса, но главным чудом было то, что община постоянно прибавлялась. Люди, которые некогда были чужды веры христианской, вдруг становились христианами. А некоторые даже были врагами Христовыми и все равно становились христианами. Это было самое главное чудо того времени. И вот наконец настал такой момент, когда апостолы осознали, что происходят некие коллизии, некое неустройство существованию этой уже довольно сильно разросшейся общины, которая требует их постоянной заботы и отвлечения от главного их служения. Проповеди Слова Божия, проповеди Христа, распятого и воскресшего. Что же это за обстоятельства? Эти обстоятельства были связаны как раз с тем, что внутренний ропот, внутреннее несогласие возникло в общине, связанное с тем, что социальное служение распределялось неравномерно, скажем так. То есть некая помощь, которую христиане друг другу оказывали, она не находила всегда своих адресатов или находила не так, как это должно было происходить. И тогда что говорят апостолы? Они совершают нечто, чего до сих пор не было. Они говорят, нехорошо нам бросить служение Слову Божию и заняться теперь распределением вот этих социальных благ внутри общин. Ну, в каком-то смысле слова даже, я бы сказал, хозяйственной деятельностью, связанной с обслуживанием бытовых всяких нужд этих самых людей, окружавших апостолов. И что тогда они говорят? Давайте, обращаются они к общине, мы изберем между себя семь людей, которые бы были исполнены Духа Святого и веры твердой, и поручим им заниматься этим. И, собственно, те, кого избрали, стали выполнять некое служение. А служение по-гречески будет диакония. И, соответственно, те, кто совершают диаконию, именуются диаконами. И так, благодаря требованию времени определенного, в церкви появился диаконский чин, который изначально предполагался как чин, который совершает как раз заботу о неких бытовых нуждах. Со временем, конечно, диаконский чин приобрел у нас иное значение, в том числе. И это стали священнослужители, которые заботятся о достойном проведении служб. Они готовят алтарь, готовят престол, они призывают народ в молитве, предстоять Богу, когда совершается какое-то богослужение. Это все тоже часть неких моментов, связанных с организацией жизни церковной общины. Но в любом случае мы видим вдруг поразительную вещь, что жизнь церкви вызывает к существованию некое новое явление. И эти люди действительно, семь диаконов первых, оказываются лучшими образцами христиан. Они служат Богу вплоть до своей мученической кончине, как, например, было у первомученика архидиакона Стефана. И это потом также будет описано в Деяниях апостольских. У них свое служение. И вот эти два отрывка, одно повествование, один отрывок, это повествование о том, как жены-мироносицы хотели послужить Христу Спасителю и готовы были даже саму жизнь свою положить ради этого служения, потому что они могли не вернуться от гроба. Сами-то ученики находились за запертыми дверями страха ради иудейства, потому что боялись за свою жизнь вполне обоснованно. Можно было выйти за дверь и не вернуться. И женщины идут к гробнице Христову, зная, что могут и не вернуться, но зато первыми получают радостную весть о воскресении. Это их служение, к которому они оказались вот таким таинственным образом призваны Богом, призваны Христом. И мы, второй отрывок, который читали, слышали там, в этом втором отрывке из Священного Писания, из Деяний апостольских, о другом виде служения, но это тоже служение. Служение столам, как оно называется. И служение в том числе и главному столу, престолу, где преподается истинное тело и кровь Христовой для всех верующих. Это другой вид служения. Церковного служения, священного служения, служения диаконства. Но в любом случае, сопоставляя один отрывок с другим, мы видим, что и тот, и другой кусочек священного текста повествует нам о том, что у каждого человека, независимо от его национальности, от его возраста, от его пола, от времени существования церкви, от периода, в который это служение осуществляется, оно все равно есть. Это служение должно быть у каждого человека. И это служение церкви. И Богу через церковь. Богу во Христе. Вот о чем говорят нам эти отрывки. И здесь самое время вспомнить замечательные слова, собственно, апостола Павла, который потрясающую вещь сказал. До сих пор являющийся чем-то удивительным для многих людей. Я имею в виду слова, когда он говорит, что в Иисусе Христе нет ни эллины и ни иудея, никакой национальности, ни варвара, ни скифа, нет никакой степени цивилизованности, чтобы приближало нас или отделяло от Христа. Культура даже, мы могли бы сказать. Ни мужеского пола, ни женского. То есть ни мужчина, ни женщина, ни человек, кто бы ты ни был, это не важно при служении Христу, при служении Церкви. Но всяческое и во всех Христос, говорит апостол Павел. Все границы, абсолютно все, и включая половые различия, тоже стираются во Христе. Это не самое главное. И это как раз и есть наш ответ, если хотите, феминизму и борьбе за гендерное равенство. Потому что у нас есть един Христос, один Бог и одно упование. И апостол в другом месте говорит, что все мы призваны к единому упованию. В соответствии с нашим званием христиан. Наше упование, что упование? Это надежда. На что мы надеемся? На то, что мы будем со Христом в Царстве Небесном. Эта надежда абсолютно у всех универсальна. Начиная от апостолов, патриархов и продолжая и священниками, и мирянами, и во все времена жившими, и прежде, и ныне живущими, и до конца времен, которые будут нести свое служение в церкви. У всех у нас одна надежда. Мы хотим только одного – быть в Боге, быть со Христом, вкушать вечное блаженство. И здесь-то как раз совершенно не важно, в какое время ты служишь, на каком месте ты служишь, какой национальности, к какому полу ты принадлежишь. Это совершенно не принципиально. Главное то, что объединяло и диаконов, и мироносец. Они были исполнены Духа Святого и твердой веры. Вот к чему нам надо с вами стремиться. Являть такую же твердую веру и исполняться постоянно Духом, пребывая в Церкви, приобщаясь к святых христовых тайн, участвуя в таинствах Святой Православной Церкви. Чтобы вера наша укреплялась благодатью Божией. И вот только тогда-то мы и можем сказать, что на нас сбываются действительно слова апостола о том, что во Христе нет никаких различий, но всяческое и во всех Христос. И потому, дорогие мои, я желаю вам, независимо от того, какой национальности, какому полу мы принадлежим, какому служению мы призваны, совершать это служение со всяким благоговением и с твердой верой, с упованием на то, что Господь наш Иисус Христос, победитель смерти, не оставит нас. И что именно в Нем, если мы только сохраним свое служение до конца, мы имеем надежду жизни будущего века. Аминь. Христос воскрес! Христос воскрес!